Как безотрадна судьба людей! По одному закону они рождены, по другому вынуждены жить. Зачаты в суете, но за суетность осуждаемы. Они от природы больны, но дано им веление быть здоровыми. Что разумеет природа под этими противоречивыми законами разума, страсти, внутренней двойственности? Фалк Гревилл, английский поэт XVI-XVII веков. Глава первая. «Ты не поздно вернешься?» В голосе Марджери звучали беспокойство и скрытая мольба. «Постараюсь не поздно», — ответил Уолтер с чувством вины, огорченно сознавая, что он лжет. Ее голос раздражал его. Она несколько растягивала слова, и даже когда она волновалась, у нее было слишком изысканное произношение. «Но не позже 12. Можно было бы напомнить ему о том времени, когда он ходил в гости с ней. Да, она могла бы это сделать, но не сделала, поскольку это было против ее принципов. Марджори Карлинг не хотела навязывать свою любовь. «Ну, что-нибудь в час. Ты ведь сама знаешь, с этих вечеров раньше не уйдешь». Но она этого не знала, по той простой причине, что ее на эти вечера не приглашали. Она ведь не была законной женой Уолтера Бидлейка. Марджори ушла к нему, оставив мужа, примерного христианина и немного садиста. Поэтому он отказывался дать ей развод. Уолтер и Марджори жили вместе уже 2 года. Всего 2 года, но он уже разлюбил ее. Он полюбил другую. Грех лишился своего единственного оправдания, двусмысленное положение в обществе, своей единственной компенсации, а она ждала ребенка. В половине первого Уолтер умоляла Марджори, отлично зная, что ее назойливость только раздражает его, и тогда он любит ее еще меньше. Но она не могла сдержаться. Ее любовь к нему была слишком сильной, ее ревность слишком жгучей, слова вырывались сами собой, и никакие принципы не могли этому помешать. Для нее, а может быть и для Уолтера, было бы лучше, если бы у нее было меньше принципов, если бы она была менее сдержана в выражении своих чувств. Но ее с детства приучили владеть собой. По мнению Марджори, только невоспитанные люди устраивают сцены. Умоляющие, в половине первого Уолтер — единственное, что пробило сквозь ее принципы. Этот взрыв чувств, слишком слабый, чтобы тронуть Уолтера, мог вызвать в нем только раздражение. Она это знала и все-таки не смогла сдержаться. «Если мне удастся...» Ну вот, в его голосе слышалось раздражение. «Но я не могу обещать, не жди меня!» Он знал наверняка. Образ Люси Тентмаунт неотступно его преследовал, что не вернется в половине первого. Уолтер поправил белый галстук. В зеркале рядом со своим он увидел ее лицо, такое бледное и такое худое, что в тусклом свете электрической лампочки щеки казались ввалившимися из-за глубоких теней, отбрасываемых скулами. Вокруг глаз были темные круги. Прямой нос, даже в лучшие времена, казавшийся слишком длинным, выступал над худым лицом. Она стала некрасивой. Она выглядела утомленной и больной. Через 6 месяцев у нее родится ребенок. То, что было пока лишь группой клеток, комочком ткани, чем-то вроде червя, потенциальной рыбой с жабрами, шевелилось внутри нее и готовилось стать человеком, взрослым человеком, страдающим и наслаждающимся, любящим и ненавидящим, мыслящим, познающим. То, что было студенистым комком внутри ее тела, придумает себе Бога и будет поклоняться ему. То, что пока было чем-то вроде рыбы, будет творить, и, сотворив, станет полем брани между добром и злом. То, что жило в ней бессознательной жизнью паразитирующего червя, будет смотреть на звезды, слушать музыку, читать стихи, станет индивидом. Крошечный комок материи преобразуется в человеческое тело с человеческим сознанием. Таинственный процесс созидания происходил внутри нее. Но Марджори ощущала лишь тошноту и усталость. Вся тайна для нее сводилась к тому, что она подурнела и находилась в постоянной тревоге за свое будущее. К физическому недомоганию прибавилось беспокойство. Когда Марджори впервые поняла, что беременна, она обрадовалась, несмотря на страх перед неизбежно неприятными последствиями для ее тела и из-за общественного мнения. Она надеялась, что ребенок вернет ей Уолтера, который уж тогда начал отдаляться от нее. Ребенок пробудет в нем те чувства, которых не хватало его любви, чтобы быть полной. Она боялась физических страданий и неизбежных трудностей, но ради того, чтобы усилить привязанность Уолтера, стоило пойти на все страдания, на все трудности. Несмотря ни на что, она была довольна. Сначала казалось, что ее надежды оправдываются. Узнав, что она ждет ребенка, Уолтер стал относиться к ней с большей нежностью. 2-3 недели она была счастлива. Она примирилась с неизбежностью страданий и неудобств. Но очень скоро все изменилось. Уолтер встретил ту женщину. В те часы, когда Уолтер занимался Люси, он старался быть как можно более заботливым, но Марджори понимала, что за этой заботливостью скрывается недовольство, что он нежен и внимателен, и чувство долга, и что он ненавидит ребенка, который вынуждает его считаться с матерью. Его ненависть к ребенку передалась и ей. Ощущение блаженства исчезло. Остался только страх, страдания и неудобства. Вот что сулило ей будущее. А пока что дурнота, усталость, физическое уродство. Как может она в этом состоянии отстаивать свою любовь? — Ты любишь меня, Уолтер? — вдруг спросила она. Уолтер на мгновение перевел взгляд своих карих глаз с галстука на ее грустные серые глаза, напряженно смотревшие на него. Он улыбнулся. «Если бы только она оставила меня в покое», — подумал он. Он сделал губами движение, имитирующее поцелуй, но Марджори не ответила ему улыбкой. Ее лицо осталось по-прежнему грустным и тревожным, глаза заблестели, и на ресницах неожиданно выступили слезы. «А может быть, ты проведешь вечер со мной?» — спросила она, забывая о своем героическом решении никогда не взывать к его любви и не заставлять его делать ничего против воли. Вид ее слез, звук ее взволнованного голоса, в котором звучал упрек, наполнили Уолтера смешанным чувством злобы, жалости и стыда. «Неужели ты не понимаешь?» — хотелось ему сказать, но у него не хватило мужества сказать это. «Неужели ты не понимаешь, что теперь все не так, как было прежде, что теперь не может быть так, как было прежде? А если говорить правду, прежде тоже никогда не было так. Я лишь делал вид, но на самом деле я никогда не любил тебя по-настоящему. Будем друзьями. Будем товарищами. Мне хорошо с тобой, я прекрасно отношусь к тебе. Но, Бога ради, не пичкай меня своей любовью, не насилуй меня. Если б ты знала, как отвратительна чужая любовь, когда сам не любишь, каким насилием, каким оскорблением она кажется». Но она плакала, Слезы катились одна с другой. Лицо дрожало и расплывалось в страдальческой гримасе, а он ее мучает. Он ненавидел себя. Какое она имеет право шантажировать меня своими слезами? Теперь он начинал ненавидеть ее. Слеза катилась по ее длинному носу. Она не имеет права так поступать. Не имеет права. Почему она не может вести себя разумно? Потому что она любит меня. Но я не хочу ее любви, не хочу. Раздражение его усиливалось. Она не имеет права так себя вести, во всяком случае теперь. Это шантаж, — повторял он про себя, — шантаж. Какое она имеет право шантажировать меня своей любовью или тем, что я когда-то тоже любил ее? Да и любил ли я ее когда-нибудь? Марджори достала платок и принялась вытирать глаза. Уолтер стыдился своих гнусных мыслей. Но причиной стыда была она. Это была ее ошибка. Ей не следовало бросать мужа. Они отлично могли бы устроиться вечерами у Уолтера. Это было бы так романтично. Да, но ведь я сам потребовал, чтобы она ушла от мужа. И все-таки она должна была понять и отказаться. Она должна была понять, что моя любовь не может продолжаться вечно. Но она поступила так, как хотел он. Ради него она отказалась от всего, согласилась на двусмысленное положение в обществе. Но ведь это тоже шантаж. Она шантажировала его своими жертвами. Он возмущался тем, что своими жертвами Марджори взывала к его порядочности и чувству долга. Если бы ей самой были присущи порядочность и чувство долга, — думал он, — она не стала бы требовать этого от меня. Но она ожидала ребенка. Неужели она не могла сделать так, чтобы его не было? Он ненавидел ребенка. Из-за этого ребенка он чувствовал еще большую ответственность перед его матерью и большую вину, когда причинял ей страдания. Он смотрел, как Марджори вытирает мокрое от слез лицо. Беременность обезобразила и состарила ее. На что она вообще рассчитывала? Но нет, нет, нет. Уолтер закрыл глаза и сделал чуть заметные судорожные движения головой. Эту подлую мысль нужно раздавить, уничтожить. — Как могут такие мысли приходить мне в голову? — спросил он себя. — Не уходи, — повторила она. Ее изысканное произношение, манера растягивать слова, высокий голос действовали ему на нервы. — Прошу тебя, Уолтер, не уходи! В ее голосе слышалось рыдание. Снова шантаж. Господи, как он мог дойти до такой низости? И все-таки, несмотря на стыд, а может быть, даже благодаря ему, это чувство все усиливалось, отвращение к ней усиливалось, потому что он стыдился его. Болезненное чувство стыда и ненависти к самому себе, которое Марджори вызывало в нем, порождало, в свою очередь, отвращение. Негодование порождало стыд, а стыд, в свою очередь, усиливал негодование. «Ну почему она не может оставить меня в покое?» Уолтер страстно, напряженно желал этого, тем более страстно, что сам подавлял в себе это желание, ибо он не смел его проявить. Он жалел ее, он хорошо относился к ней, несмотря ни на что. Он не способен был на откровенную, неприкрытую жестокость. Он был жесток из-за слабости, против своей собственной воли. Почему она не оставит меня в покое? Он любил бы ее гораздо больше, если бы она оставила его в покое, и она сама была бы гораздо счастливее. Во много раз счастливее. Ей же было бы лучше. Тут ему вдруг стало ясно, что он лицемерит. И все-таки, какого дьявола, она не дает мне делать то, чего я хочу. Чего он хотел? Он хотел Люси Тентмаунт. Он хотел ее, вопреки рассудку. вопреки всем своим идеалам и принципам, неудержимо, вопреки своим собственным стремлениям и даже вопреки своему чувству, потому что он не любил Люси. Мало того, он ненавидел ее. Благородная цель оправдывает постыдные средства. Но если цель постыдна, тогда как? Из-за Люси он причинял страдания Марджори, которая его любила, которая все принесла ему в жертву и которая была несчастлива, но и своим несчастьем она шантажировала его. Одна часть его «я» внимала ее мольбам и склоняла к тому, чтобы не поехать на вечер и остаться дома, но другая часть была сильней. Он ответил ложью, наполовину ложью, в которой была оправдывавшая его доля истины, а это было хуже, чем неприкрытая ложь. Он обнял Марджори за талию, но само движение это было ложью. — Но, дорогая, — возразил он ласковым тоном взрослого, который уговаривает ребенка вести себя как следует, — мне необходимо быть там. Знаешь, там ведь будет отец. Это была правда. Старый Бидлейк всегда присутствовал на вечерах у Тент-Маунтов. Мне необходимо переговорить с ним о делах, — добавил он неопределенно и внушительно. Эти магические слова должны были поставить между ним и Марджори в качестве дымовой завесы мужские интересы. Но, — подумал он, — ложь все равно просвечивается сквозь дым. А ты не мог бы встретиться с ним в другое время? — Это очень важное дело, — ответил он, качая головой. — А кроме того, — добавил он, — забывай, что несколько оправданий всегда менее убедительны, чем одно. Леди Эдвардс специально для меня пригласила одного американского издателя. Он может оказаться полезным. Ты знаешь, какие бешеные деньги они платят. Леди Эдвард сказала Уолтеру, что пригласит издателя, если тот еще не уехал обратно в Америку, а он, кажется, уехал. У них неслыханные гонорары, — продолжал он, сгущая дымовую завесу шутливыми замечаниями. Это единственная страна в мире, где писателям иногда переплачивают. Он сделал попытку рассмеяться. А не мешало бы, чтобы мне где-нибудь переплатили в качестве компенсации за все эти бесчисленные заказы по 2 гинеи за 1000 слов. Он крепче сжал ее в объятиях и наклонился, чтобы поцеловать, но Марджори отстранилась. — Марджори, — умолял он, — не плачь, не надо. Он чувствовал себя виноватым и несчастным. Но, Господи, почему она не оставит его в покое? — Я не плачу, — ответила она. В щеках, которой Уолтер прикоснулся губами, была влажная и холодная. — Марджори, если ты не хочешь, я не пойду. Я хочу, чтобы ты пошел, — ответила она, все еще не глядя на него. — Ты не хочешь, я останусь? — Нет, не нужно. Она подняла голову и заставила себя улыбнуться. — Это просто глупо с моей стороны. Было бы нелепо не повидаться с отцом и с этим американцем. В ее устах его собственные доводы казались ему бессмысленными и неправдоподобными. Он содрогнулся от отвращения. — Подождут, — ответил он, и в его голосе прозвучала злоба. Он злился на самого себя за ложь. Почему он не сказал ей всю правду, не скрывая, не приукрашивая? Она ведь все знала. И он злился на Марджори за то, что она напоминала ему о лжи. Уолтеру хотелось, чтобы ложь была забыта, чтобы было так, словно он и не произносил этих слов никогда. Нет, я настаиваю, это было глупо с моей стороны, прости меня. Теперь Уолтер сопротивлялся, отказывался уходить, просил разрешения остаться. Теперь, когда опасность миновала, он мог позволить себе поломаться, потому что Марджори, это было ясно, твердо решила, что он должен идти. Ему представлялась возможность проявить благородство и принести жертву, не рискуя ничем. Какая гнусная комедия! Но он играл ее. конце концов, он согласился уйти, как будто этим делал ей одолжение. Марджори надела ему на шею кашне, подала цилиндры перчатки, поцеловала его на прощание, мужественно стараясь казаться веселой. У нее была своя гордость и свой кодекс любовной чести, и, несмотря на страдания, несмотря на ревность, она держала за свои принципы. Он должен быть свободным. Она не имеет права вмешиваться в его жизнь. К тому же самое разумное — это не вмешиваться. По крайней мере, ей казалось, что это самое разумное. Уолтер закрыл за собою дверь и вышел в прохладную ночь. Преступник, бегущий от места преступления, бегущий от вида жертвы, бегущий от жалости и раскаяния, не чувствовал бы большего облегчения. Выйдя на улицу, он глубоко вздохнул. Он свободен. Он может не вспоминать о том, что было, не думать о том, что будет. Может в течение одного или двух часов жить так, словно нет ни прошлого, ни будущего. Может жить настоящей минутой, и только там, где в эту минуту находится его тело. Свободен. Но это было пустое бахвальство. Забыть он не мог. Бежать не так легко. Ее голос преследовал его. Я настаиваю, чтобы ты пошел. Его преступление было не только убийством, но еще и мошенничеством. Я настаиваю. Как благородно он отказывался, как великодушно согласился под конец. Жестокость — венец шулерства. Господи! — сказал он почти вслух. — Как я мог? Он почувствовал к самому себе отвращение, смешанное с удивлением. — Но почему она не оставит меня в покое? — продолжал он. — Почему она не ведет себя разумно? Бессильная злоба снова охватила его. Он вспомнил то время, когда желал совершенно иного. Больше всего ему хотелось, чтобы она не оставляла его в покое. Он сам поощрял ее преданность. Он вспомнил коттедж среди голых меловых холмов, где они прожили несколько месяцев в полном уединении. Какой вид на Беркшир! На ближайшие деревни находилась в полутора милях. Какой тяжелой казалась сумка с провизией! Какая грязь была, когда шел дождь, и воду приходилось таскать из колодца глубиной в добрых 100 футов. Но даже тогда, когда он не был занят чем-нибудь утомительным, было ли ему хорошо? Был ли он когда-нибудь счастлив с Марджори, по крайней мере, настолько счастлив, насколько казалось? Он мечтал, что это будет похоже на эпипсихидион. Однако не было похоже. И, может быть, потому что он слишком стремился к этому, слишком старался сделать свои чувства и свою жизнь с Марджори похожими на поэму Шелли. Эпипсихидион, поэма Перси Биши Шелли, 1792-1822 годы, воспевающая идеальную любовь. Искусство нельзя принимать совершенно буквально. Он вспомнил, что сказал муж его сестры, Филипп Корлс, когда они однажды вечером разговаривали о поэзии, особенно когда речь идет о любви. «Даже если искусство правдиво?» — спросил Уолтер. «Оно может оказаться слишком правдивым, без примесей, как дистиллированная вода. Когда истина лишь обнаженная истина и ничего больше, она противоестественна. Она становится абстракцией, которая не содержит ничего реального. В природе к существенному всегда примешивается сколько-нибудь несущественного. Искусство воздействует на нас именно благодаря тому, что оно очищено от всех несущественных мелочей подлинной жизни. Ни одна оргия не бывает такой захватывающей, как порнографический роман. У Пьера Луиса все девушки, молодые и безупречно сложены, ничто не мешает наслаждению, ни икота или дурной запах изо рта, ни усталость или скука, ни внезапные воспоминания о неоплаченном счете или о ненаписанном деловом письме. Все ощущения, мысли и чувства, которые мы получаем от произведения искусства, чисты. «Химически чисты», — добавил он со смехом, — «а не морально». Луис Пьер, 1870-1925 годы, французский писатель, близкий к символистам, автор ряда эротических романов «Афродита» и другие. «Но Эпипсихидион не порнография», — возразил Уолтер. «Конечно. Но он тоже химически чист. Вы помните этот сонет Шекспира? Ее глаза на звезды не похожи, нельзя уста кораллами назвать. Не белоснежно плеч открытых кожа, и черной проволокой вьется прядь. С дамасской розой, алой или белой, нельзя сравнить оттенок этих щек, а тело пахнет так, как пахнет тело, не как фиалки нежный лепесток», и так далее. Он понимал поэзию слишком буквально, и эта реакция. Пусть это будет предупреждением для вас. Разумеется, Филипп был прав. Месяцы, проведенные в коттедже, не были похожи ни на Эпипсихидион, ни на «Дом пастуха». «Дом пастуха» — поэма французского поэта-романтика Альфреда де Виньи. 1797-1863 годы. Простая и прекрасная жизнь на лоне природы противопоставляется в ней испорченности современной цивилизации.